В эфире программа «Поэзия плюс». «Поэзия плюс» — это декламация стихов. «Поэзия плюс» — это авторская песня. «Поэзия плюс» — это творчество авторов портала графоманам.нет.
Добрый вечер, друзья, наши уважаемые авторы и гости. С вами снова программа «Поэзия плюс». И мы, звукорежиссер Артем Сафронов и я, автор и ведущая Ольга Фокина. За кадром звучит вальс композитора и исполнителя Анатолия Попейко, чья музыка послужила музыкальным фоном для подавляющего числа декламаций нашего сегодняшнего героя. Это Михаил Иванович Вэй, чье творчество мы попытаемся представить далее. Михаил Иванович Вэй широко известен в литературных кругах Питера как руководитель школы поэтического мастерства «Линии времени», которая создана 9 лет назад. Несмотря на столь короткий срок, она стала легендарной, и ее выпускники гордятся обучением в ней. «Да и сам я вроде бы как только легенда, и не более того», — пишет Михаил. Книг нет, на сценических площадках, если и появляюсь, то чаще в качестве ведущего, на студенческих конкурсах выполняю роль члена, а чаще председателя жюри. А еще он читает, и очень хорошо читает свои, и не только свои стихи.
По Питеру бродят поэты. По Питеру бродят поэты. Живые ли, мертвые, но, глядите, блестят эполеты, в бокалах искрится вино, являются вряд ли случайно, тенями бредут меж камней хранители призрачной тайны давно погребенных людей. К потомкам пришли на свидание, надеясь, быть может, поймут, подъездами строгие здания, наверное, все ж узнают, их профили или анфасы, улыбку, задумчивый взгляд, порезанные ананасы в шампанском как будто кипят. Бреду по великому следу в ночи 2 часа на часах и слушаю радость победы, рожденную в их голосах. То грустное пение скрипки, то фразу «никто не забыт», как будто с военной открытки блокада на город глядит.
А вот Петроград до бомбежки не знает поэзии мер и рамок. Есенин Сережка заходит уже в Англитер. И ветер качает свирепо, у старой аптеки фонарь. Поэты покинули склепы, кареты повсюду, как старь. Пусть них не катались потомки, и все ж оживет старина. И снова в углу незнакомка с печалью сидит у окна, вуалью прозрачной не скроешь, тоску и тревогу свою. Пурга, отчего же ты воешь по тем, кто давно не в строю? Пурга, успокойся, живые! Мы вечно живем, а не вдруг. Сердца наши в сердце России, то сердце зовут Петербург. Пусть трудно, пусть сечи и смуты тирана солируют плеть. Поэзия, став атрибутом души, не способна истлеть. Конечно, порою сурова толпа, отчуждение, стена, но будут рождаться Рубцовы в России во все времена. Поэты по Питеру бродят, изрытому адом метро, в глубоких глухих переходах неслышно скрипит, как перо какого-то гения. Этот еще неизвестен пока, но станет таким же поэтом века, для кого облака. А Пушкина снова увозят на мойку от черной реки, и снег проминают полозья, хрустит он от горькой тоски. Минуты, секунды прощания, и вот только музыка строк. И снова пурги завывания, в шинели задумчивый блок идет вдоль Невы, и Аврора к восстанию сигнал подает. История пишется скоро и кратко, как фраза «в расход, в расход!» Нищий Гумилева пропал в лагерях Мандельштам, живет за границей слово король-северянин. «Мадам, а вы кто?» «Простите, так странно, я вроде ваш видел портрет». «Кто я?» «Я Ахматова, Анна». Исчезнет она, и рассвет начнет зажигаться морозный, парад исчезает теней, и гаснут до вечера звезды, а вечером в море огней зажгутся другие светила. Все больше и больше светил. Какая могучая сила пылает, чтоб мир не остыл, окованный сумрачной ночью, чтоб странник не сбился с пути, чтоб дьявол беду не пророчил. Поэзия, не замолчи! Вы слышите голос отцовский, хор вечности. Пушкин и Блок, Есенин, Рубцов, Маяковский. Пусть шарик земной и далек от этого светлого хора, но здесь он до боли родной. В музей превратилась Аврора, меняется мода и строй, но слово тепло и сердечно, поэзия снова живет. Не зря же по Питеру вечность стихами поэтов бредет. Не зря же по Питеру вечность стихами поэтов придет.
Наверное, можно было, как Михаил и предлагал вначале, представить его одним словом – поэт. Но мне, как всегда, показалось, что этого будет мало, и я получила очень подробный ответ на мой обычный вопрос – когда, как и почему. Озвучить все в рамках одной программы не представляется возможным, поэтому я взяла самое интересное, что чаще всего волнует молодых и начинающих авторов. И начнем мы, как обычно, с детства.
В семье не без урода. Моя любимая прабабушка. Ночами в детстве слыша стук, поспешно лез под одеяло, когда прабабушкин сундук гремел, и все в нем оживало. Зонты, булавки, щипцы, тряпичных кукол два десятка. Хотелось громко крикнуть «Циц!», но из папье-маше лошадка, вернее, на палке голова, пространство ржанием заполняла. любые звонкие слова, но кто услышит? Одеяло, достойный щит, но за щитом уже сундук почти открытый. Толстого льва, четвертый том. Поскольку мастер с Маргаритой не издавались, на полу с портретом мечется Ростовой. Петрушка корчится в углу, крича: «Ну кто тут безголовый?» А мне 4 или 5. Я и читать-то не умею. Толстого, чтобы льва понять, мне далеко до дяди Вэя, которым сделался теперь. И смыслю что-то в жизни это. Кому жена твердит: «Поверь, в любой семье небес поэтом». Уродство словно подчеркнуть, стараясь: «Ах ты непутевый!» Но после бросится на грудь: «Прости за вздорность и забудь», и мы уснем, обнявшись снова. И никакого сундука, и никаких безумств сундучных. О, кто-то ржет издалека: «Ну что, малыш, тебе не скучно?» Собственноручно сам отнес сундук на свалку после смерти своей прабабки. Вот вопрос, а в нем ли жуть? А в нем ли черти гнездились, ежели не раз в твой мозг булавки залезали, зонты на месте карих глаз, раскрывшись, больше не моргали? И как Петрушка хохоча буянил где-нибудь в психушке, 3 санитара, 2 врача вязали пленного Петрушку. Мои мальчишеские сны не завершились на помойке. Я видел в чепчике жены лицо несчастное. «Постой-ка, родная, разве это ты?» В чепце прабабка из портрета, а в раме вместо пустоты безумный текст: «Небес поэта в семье». Читай, читай, урод, ведь пишешь ты сплошные бредни. Властям как будто чушь народ, не потому ли твои соседи доносы в органы строчат? Он и жену себе придумал. Заснуть бы нужно, но стучат все громче, и сойти от шума с ума готов. Но под щитом укрыться можно, так-то проще. Толстого льва, четвертый том, то кукарекает, то квохчет. Тряпичных кукол голоса звучат соломенно и ватно. Ночь гуще, скоро 2 часа. И вправду было бы приятно супруге чувствовать тепло и нежной ласкою согретым шептать: «Тебе не повезло, и впрямь в семье небес поэта». Но крышка скрыта сундука. А может, просто дверь взломали, и 2 мордатых мужика, меня скрутив, ворчат: «Достали петрушки эти!» И везут из детства в спецмашине в дурку. Но вот закончился маршрут, проверят лишь температурку, давление смеряют, сундук засунут камеры палаты. А я все слышу: тук-тук-тук, лошадка милая, куда ты? Зачем, взлетев до облаков, меня в смирительной рубахе? Над миром носишь дураков, что, позабыв о детском страхе, мы не больные, врут врачу. Вранье тряпично, фразы ватны, а жизнь отыграна в ничью, как пустота, безрезультатна.
Безрезультатно – это не про Михаила Ивановича. Именно так называют его слушатели школы, которые уже неоднократно становились лауреатами многочисленных престижных конкурсов и, по признанию многих авторитетных литераторов, стали яркими и настоящими поэтами. А подружился я с литературой в возрасте 10 лет, если говорить о поэзии, пишет Михаил. Прозой стал заниматься куда раньше, поскольку все ночи в пионерских лагерях не обходились без моих бесчисленных историй, которые, говоря сегодняшним языком, можно было бы назвать сериалами. Позднее, когда я перешел в 4-й класс, и меня отдали для продолжения обучения в школу-интернат, так как мои родители расстались, ночные сериалы стали достоянием и того общества. А палата, в которой я их выдумывал, сделалась местом скопления чуть ли не всех старшеклассников.
Стихотворение называется «Степ, девушка и любовь» или «Баллада о смещении времен». Вновь былому иду навстречу, в нем по-прежнему как нарочно свой товар продает горшечник, молоко продает молочник. Было, нет ли когда такое время сразу во след за НЭПом? Собирались ли вместе трое, увлеченные модным степом? 3 степиста, 3 лучших друга, ритмы держат любые четко, и любуется вся округа, как танцуют они чечетку. Я филолог, студент-заочник, часто в клуб приходил под вечер. «Молодец!» — мне кивал молочник. «Очень рад!» — говорил горшечник. А девчонка одна по тройке ударяла 2 очами, цвет которых и самым стойким, непроглядными спать ночами не давал, и сердца калечил. Я не спал, убежденный точно. По соседству не спал горшечник, да и мог ли уснуть молочник? Все случается, и однажды от шагов взорвались пролеты спящих лестниц. Ночная стража, знать, опять уведет кого-то. Без друзей мне не стало легче. Снялись пытки, не сад цветочный. Харкал кровью мой друг горшечник. Стиснув зубы, молчал молочник. Дознаватель, палач и зритель предлагал на вопрос ответить. Может, кто-то еще вредитель? Должен быть непременно 3-й. Пальцы снова в тисках держали. Разговор-то у нас сугубый. Кто был 3-м? Друзья молчали, только крепче сжимали зубы. В сигаретном дыму вопросы ледорубами мозг сверлили. Кто же автор того доноса, по которому их схватили, не нашедший позднее места от нахлынувшей вдруг печали? Ибо фразы дрожали текста, ибо руки мои дрожали. Все надеялся я на чудо. Минет утро, наступит вечер, вновь увидит друзей Иуда. Но расстрелян уже горшечник, и молочника в лес увозят. Он погибнет, ни в чем не каясь. Ну а я, светлоглазый в прозе, все стихи написать пытаюсь. Только текстов отыщут клочья, и сноглазка утонет в речке. Удержал бы ее молочник, не пустил бы к реке горшечник. Время мчится, трава все выше, где-то в ней безымянны склепы. 100 лет пронеслась, но слышу, как трясется земля от степа. Каблуки проминают кочки, пляшут милые человечки. Улыбается мне молочник и подмигивает горшечник. А на что я могу сослаться? Средней школы седой учитель, повторяющий часто: «Братцы, за иудство меня простите!» У иконы пылают свечи. Мне покаяться нужно срочно. А с иконы глядит горшечник, ну а может, святой молочник. Все по жизни бродяжу слепо, словно долго болел проказой. Станцевать не сумел я степа после смерти друзей ни разу. В том же городе, где родились, пусть на окнах сменились шторы, только кажется, что сместились времена. И девичьим взором будет ночь, и папиросу между губ я зажму дрожащих. Оживают слова доноса, сделав прошлое настоящим. Оживают слова доноса, сделав прошлое настоящим. Тараканьи бега. Тараканьи бега. И страна таракания. Пропустите меня! Я тебя обгоню. Ты спеши, дорогой! Нож припрятал в карман я. Похоронят тебя. Но к третьему дню после смерти твоей буду около финиша. Это как посмотреть. Сам наскочишь на нож, слишком быстро бежишь. И кинжал-то свой вынесли, или в руки охраны моей попадешь. Тараканьи бега, лапки, усики рыжие. Расступись, молодежь, пропусти старика. Эти мелкие ныне такие бесстыжие. Не успели стереть еще с губ молока, а туда же бегут. Дай зеленую улицу. Уважения нет к седине. Молодежь! Запах чувствуют рыбы, свинины и курицы. Свет еще не погас. Им уже не втерпешь. И, конечно, горят. На какой-нибудь мелочи под каблук угодят. Или плюхнутся в щи. Верят, что виноват. Будет все-таки стрелочник. Нет, не те времена. Дураков не ищи. Таракани бега. Снятся ночью кошмарами. Скочишь? Боже ты мой! Разве я таракан? А на утро с женой на базар за товарами, где людей-то людей и товаров туман, суетятся, кишат. Получить удовольствие от покупки нельзя, в тесноте толчии шмотки в сумку пихнешь, а в другой продовольствие. Ах вы, ноги мои! Ох вы, руки мои! За трамваем бегом! Вот страна таракания! Оживающий сон! Пропустите вперед! А на задней площадке молодая компания нецензурные песни, не стесняясь, поет. И кондуктор хмельной сквозь людей пробирается. Покажи проездной! А руки не поднять. Вот и дом, наконец. Лифт, конечно, ломается. 22 этажа. Воздух будет хватать жадно рот. И жена за столом недовольная. Тараканьи бега завершились. В постель. Сон опять о бегах. Снится вольно, невольно ли. И сплетается жизнь вся из дней и недель. И часы или стучат, или усики тонкие, или лапки стрекочут, ну разве поймешь. Вновь жена тараканиха мчится с котомками, старики голосят и клянут молодежь. И дельцы меж собой, занимаясь разборками, убивают друг друга и топят в борщах. За бетонными лишь во дворе переборками небо звездного гладь. Видишь, и о вещах забываешь любых, ярких, звонких и суетных, словно звездный укор человека вернул. Где же время людей? Да и будет ли? Будет ли? Тараканы вокруг! Закричишь: «Караул!» И считай, что пропал. Под халатами белыми мышцы сто желваков заиграют. Привет! Ничего мы тебе, таракашка, не сделаем. Позабудешь свой страх. Ты на несколько лет будет в клетку окно. Хохот без окончания. И больные глаза, окружение твое. На свободу уйдешь. Лишь скажи, таракания, это вымысел. Да, я согласен, вранье. На свободу уйдешь. Лишь скажи, таракань, это вымысел. Да, я согласен. Вранье!
Не знаю, были или нет тараканы в стенах интерната, но, продолжает уже Михаил, славная традиция писать друг другу стихотворные поздравления перед Новым годом была. И лучшие из них зачитывали на новогоднем огоньке. Я, разумеется, попытался откреститься от данной поэтической роли, ссылаясь на то, что никогда не писал стихов, и у меня вряд ли что-то получится. Ах, если бы я только знал, что этот, пусть и не героиновый укол стихосложения, сделает меня литературным наркоманом, то, наверное, мои доводы были бы куда более убедительными. Однако уже в первый новогодний праздник во всеуслышание из 29 текстов, прозвучавших со сцены, 21 принадлежал моему неопытному перу. А уже на следующий год все одноклассники сказали, что не собираются со мной тягаться в мастерстве стихосложения. За один год я сумел заявить о себе в данном виде литературы, и мои работы были не только опубликованы в ленинградской газете «Ленинские искры», но и прозвучали на волнах городского радио.
Стихотворение называется «Авторское вмешательство». Герой стихов с иголочки одет. Я автор. Таково мое решение. Могу его отправить на банкет по случаю, допустим, повышения. Могу понизить и пихнуть башкой в дерьмо, до самых пяток погружая. Могу подсунуть наркопорошок. Приметик наркомана угрожает ему, пусть не немедленная смерть, но все же не задержится старуха. Она зайдет на жертву посмотреть, что стонет в непрестанных корчах глухо. Хотя герой ни в чем не виноват, в несчастьях ищут автора заслугу, когда зимой, сжимая автомат и проклиная бешеную вьюгу, мой мальчик, да, теперь он только мой, единственный в живых из батальона. Надолго ли? Мне кажется, домой лишь бандероль доставят с медальоном. Не я войну когда-то объявил, пусть даже для нее была причина. Поверьте, изо всех старался сил оттягивать геройскую кончину, но образов не хватит никаких. Гипербола беспомощные стервы. Порой судьба правдивее строки, когда в 20 веке 41 год испохабил мирный календарь. Поэт не сочинитель, отражатель. Опять аптека, улица, фонарь. И как всегда, скорее всего, не кстати, герой мой из подвальчика хмельной, лениво тень по Питеру таскает. И кто-то на него глядит в окно, и это кто-то, женщина такая, что если бы к нему вдруг подошла, пусть этой самой ночью непроглядной, она б героя моего свела, с ума свела. Писать о страсти жадной, сжигающей не только плоть одну и душу без остатка я умею. И мой читатель скажет: ну же, ну, давай, поэт, прикинься добрым веем, подсыпь стихи словесный ванилин. Хотелось бы, но в жизни больше соли. Герой опять останется один в квартире, где играть чужие роли без зрителей совсем не по нутру. Все надоело, все ему постыло. Не потому ль петля прильнет к перу? Нет, не к перу, ее потянет к мылу. Постой, герой, его остановлю. Бывает так, успею что вмешаться. Из телефонной трубки я люблю, приятный голос будет раздаваться той женщины, маячившей в окне. Ну пусть другой, да разве в этом дело? И сам поэт глядит в окно на снег и видит Питер свой в обличье белом, а по нему плывет героев строй, которому не будет окончания. С иголочки одетый мой герой спешит мне на банкет. Она свидание.
И пошло-поехало. Свидание с музой затянулось надолго. Всерьез я, конечно, не относился к стихам, пишет Михаил, и продолжал тяготеть к прозе, причем сочинял романы, ни один из которых не имел конца, и думаю, что останься я на той же волне, то сегодня сценарий американского сериала «Санта-Барбара» показался бы сценарием короткометражки по сравнению с моими трудами. Стихи же я писал тогда чуть ли не левой ногой, слишком легко мне это давалось. Однако постепенно поэзия начала давлеть и вытеснять мои прозаические потуги. Я писал ежедневно и помногу, и не только стихи, а также поэмы, драматические стихотворные вещи и даже либретто для оперы. Все близкие друзья кричали, что я гениален, и что на небосклоне русской поэзии взошло новое солнце. Юношеский максимализм перехлёстывал меня, и каждая очередная похвала усиливала веру в то, что мальчика ждет великое будущее, и что даже после смерти бронзовая веевская фигура займет почетные места во многих городах России. И лишь в возрасте 37 лет, когда я совершенно случайно оказался в литературной мастерской «Петровский остров», которая к тому времени считалась одной из самых престижных, мне тут же дали понять, что все, что я и писал, разумеется, напоминает чем-то поэзию, но как-то чересчур отдаленно. Они устроили вновь пришедшим, и мне в том числе, настоящую критическую порку. А в заключении посоветовали всем идти в какое-нибудь лито, куда с удовольствием берут начинающих. А здесь, сказали нам, мастерская для мэтров. Впрочем, вот Вэю, пожалуй, что можно остаться. Видимо, даже мастера иногда нуждаются хотя бы в одном мальчике для битья. Именно им я и стал. И избиение младенца длилось без малого 4 года.
Сбежавший от. Петербург не терпит суеты, потому и зимы длятся долго. Оттого, наверное, мосты, раскрываясь, заставляют к слогу, прибавляя слог очередной, состояться строчки стихотворной. Впрочем, не отделаться одной. Ты уже поэзии покорный, мир обозреваешь с высоты, где-то между тем и этим светом сберегает нас от суеты время жизни в городе поэтов. Петербург не терпит суеты в мировом пространстве бесконечном, и в холодных сумерках мечты крыльями буравят наши плечи. Выбор свыше, сделанный за нас, заставляет быть несуетливым, и несутся музыкою фраз наши строчки к Финскому заливу. Рыбий хвост под коркой ледяной иногда русалку обозначит. Скажешь, чушь, поскольку не дано чужакам, которые удачу да богатство ищут между стен, разглядеть таинственные тени. Что увидеть можно в суете, кроме громыхающих мгновений? Не услышишь, как душа кричит, как трещат под крыльями лопатки. Хватит суетиться! Помолчи, скинь пальто, пихни в карман перчатки, распахни окно, и вот они, виражи хмельных многоголосий. Дни, как ночи, ночи, словно дни, и неважно, что случится после. Дни, как ночи, ночи, словно дни, и неважно, что случится после.
А после Михаилу пришлось доказывать, что написанное на бумаге имеет право на жизнь. Он стал посещать многочисленные вечера, бывать в Союзе писателей, где бородатые и седовласые поэты, снисходительно похлопывая его по плечу, говорили: «Ты молочаговый, подаешь большие надежды, мы верим в тебя». Вскоре его стихи стали публиковаться на страницах многочисленных альманахов. Он получал дипломы лауреатов в каких-то местечковых конкурсах, число их неизменно росло, а вместе с тем и менялось его отношение к самой поэзии. Постепенно открылся тот третий глаз и 2 дополнительных уха, со слов Михаила, которые позволили ему увидеть и услышать этот мир и все происходящее в нем совсем под другим углом.
Выступы и вершины зиятельного Петербурга. Замороженная полночь поведет фонарной сутью, околевший, словно сволочь, одинокий, словно трутень. Ты подаркою скрываясь, на другом конце выходишь, мертвецов не опасаясь, в этом мрачном хороводе зимних вьюг, сосулек вислых в сотни раз страшней, живые, что по ценам и по числам познают свою Россию, горло сжав смертельной хваткой, поперек посмевшим выйти, вспомнишь тут же батьку с маткой, проклиная город Питер, с этой улицей, с аптекой, с фонарем горбатым слишком, где цена для человека равнозначна мелочишке, где величие бестолковом возвращает ночь болото, где никто не ценит слова и гремит дебильный хохот из питейных заведений, будто звеньями цепочка, где за собственность идеи не раздумывая мочит, где в сонливости притворной, в удалении от юга, пес лохматый, шерстью черной, именован Петербургом. Ты клочок от этой шерсти, что отпал во время линьки, привыкаешь к смятой жести, по трезвяне и по синьке, и по скользким тротуарам, по ступеням лестниц грязных, возвращаешься из бара в мертвый мир однообразный, без колодок, как в колодках, забывая век который, торопливой походкой, без претензий на споры, слава Богу, не завален, не придавлен снежной глыбой. Ночью, если снится Сталин, закричать готов «Спасибо!» и в потерянном сознании мчатся стаи иномарок, и прохожих ловят здания, разевая глотки арок. Но всегда с скороговором отвечаешь, если спросят: «Обожаю этот город!» И вранье, что он не сносен. «Обожаю этот город!» И вранье, что он не сносен.
Однажды я задал вопрос Нестеровскому Владимиру Мотельевичу, с которым был дружен в свое время. Продолжает делиться с нами Михаил. «Слушай, Мотельевич, отчего так резко поменялось ко мне отношение членов Союза? Куда девалось дружеское похлопывание по плечу, широко распахнутые объятия и добродушные оценочные кивки? Вместо всего этого я слышу какое-то перешептывание за своей спиной». Старик улыбнулся и сказал: «Это всего-навсего означает, что ты стал поэтом. Наше сообщество слишком завистливо в большинстве своем. Быть членом – это не значит быть поэтом. Вон сколько в Союзе их развелось, членов-то, а где поэты? А потому, когда они видят кого-то, чей конь уже обскакал их понурых кляч, они плюют в спину, вырвавшемуся вперед. К сожалению, в живых уже нет ни Нестеровского, ни Луговского, с которыми, несмотря на разницу в возрасте, я был близок. Умерли они в глубоком одиночестве. Я был последним человеком, кто видел их живыми, и к стыду своему должен заметить, что и могилы ни того, ни другого уже не существуют. Да и вспоминают их крайне редко. Сгубила же их не только поэзия, а и порок, который часто является сопутствующим явлением таланта художника в различных видах искусств и именуется алкоголизмом.
В ожидании срока или четвертый справа от колючей проволоки. В четвертом бараке молитвы последние слова застревают меж ребер. Еще чуть-чуть, и уже никакого намедня. Чуть-чуть, и закончится жизненный отчет. Чуть-чуть, и четвертый барак опустеет. Чуть-чуть, и не скажешь: тебе повезло. Чуть-чуть, и прощайте, прощайте, евреи, чуть-чуть сокращая живущих число. В четвертом бараке безмолвие с криком испуганной птицы сравнимо в ночи. вздохнет с бородою седою старик и глаза опускает. Ведь и без свечи во мраке вспотевшие юные лица, как будто укор. Моисей, отвечай, да что же такое с планетой творится? На милость надеемся лишь палача, и ты не пытаешься нас, непутевых, отсюда в пустынный простор увести. Молчит Моисей, даже и полуслова не вымолвит, и не пытаясь просить у Бога пощады за то, что евреев евреями мамы родили на свет. Кровавый рассвет за бараком алеет, встающее солнце похоже на бред, ведь ты за него зацепиться не вправе, не вправе прикрыться, как будто щитом. Прикажут раздеться, одежду оставить, соврав, непременно оденешь потом. В четвертом бараке натянуты нервы, пудовую гирю способны сдержать. Откроется дверь. Выходите! И первым старик Моисей, ну почти не дрожа, все так же стыдливо глаза опустивший, выходит. Ступайте, я вас поведу. И выпорхнут ангелы в стае неслышной, а солнце восстанет в таком же бреду над самой трубой крематория, скоро, которая смертным дыханием ожив, пыхнет сладковато смертельным позором, и в едком дыму оживут миражи, а может быть, души, что, выйдя из праха, глядят на четвертый барак с высоты, без стонов и криков, без охов и ахов. В четвертом бараке не сиживал ты? Не сиживал? Слушай, не нужно, пожалуй. Ответишь презрительно рожу кривя, писать, что с евреями далее стало. В уютной квартире, примирно живя, примирно молчи и в примирном забвенье, примерно прожить 70 годов сумеешь. Не трогай суровые тени. Ой, прости, чуть не вырвалось слово «жидов». Зачем заставляешь в четвертом бараке испуганно ржавые петли скрипеть? Но кто это там притаился во мраке? Старик, не молчи, бородатый, ответь! И что за толпу ты ведешь неустанно в межзвездном пространстве, пытаясь найти какую-то самую страшную тайну, за поиск которой пришлось заплатить не белым, а дьявольски пепельным снегом? Я знаю, ни слова не вымолвишь ты, искать, продолжая приют для ночлега над новым бараком до срока пустым. Еще не умолкли последние всхлипы, не канул забвенье нацистский кураж, но головы бреют угрюмые типы и в черных рубашках выходят на марш. Но головы бреют угрюмые типы и в черных рубашках выходят на марш. Владимиру Высоцкому. Землевращатель. 42? Это просто дико! 42! Молодой совсем! Жизнь промчалась, подобно крику! И осталось известно всем. Нервы струнами снова рвутся и мерцают, как свет планет, а другие не остаются, доживая до сотни лет. 42 — это что за возраст? Но прекрасные 42! 42 зажигают звезды, произносят любви слова. Впрочем, разве обрел молчание молча вышедший за порог, озаряя страну свечами? Кто распят? Неужели Бог? Неужели совсем не к месту? Бог, наверное, чересчур, просто стало поменьше честных, честных песен, и перекур затянулся. В дыму поэты прожигают зазря табак. Ни вопросов,
и ни ответов. Все печали несут в кабак. Вот пишу, и за тексты стыдно, будто в чем-то моя вина. За порог я однажды выйду, покидающие времена, раньше срока, и не заметят. Где рыдание? Где свеча? Из Европы блудные дети не приедут и отвечать захотят ли на телеграмму постаревшей моей жене. Сожалеем, не сможем, мама. Все как прежде в моей стране. Вор опять погоняет вора и на третьем воре сидит. Леденеет сосульный город. Что-то гулко стучит в груди у кого-то и сам не знает он причину своих тревог. Пес безродный тоскливо лает. Из колонок хрипата бог правду матку без тела рубит, на нее сохранив права. И не верится хмурым людям, что за цифрою 42 в упокое решил забыться, не сумев удержать коней. Виновато опустят лица люди рыбы на самом дне. Русь, не чувствуя под ногами, словно черти во тьму несут. Не хотите ли быть богами? Нет, недолго они живут. Каждый день, выходя к барьеру, сердце выставив под прицел, грянул выстрел, оставив веру, что погибший до ныне цел. Нервы струнами снова рвутся, не стоящие за ценой. Не безумные, а безумцы крутят пятками шар земной. Не безумные, а безумцы крутят пятками шар земной.
Мне их очень не хватает, как и многих более молодых коллег по перу, покинувших нашу грешную землю. Но они успели подарить мне много ярких и светлых воспоминаний, сумев приложить руку к тому самому Вэю, которым я являюсь сегодня, продолжает Михаил. Это вранье, будто бы литераторов создает Бог, вернее, просто заставляет писать, надиктовывая какие-то свои мысли. По моему мнению, всякого художника в большей степени формирует школа и окружение. Ну и, конечно же, само время, в котором он живет и умирает.
Череп солдатской каски. В лесной тиши солдатских касках еще остались черепа. От скоростной и шумной трассы сюда не тянется тропа. И руки черных следопытов под ржавой крышей войны не ворошат тела убитых. И не послышатся «должны быть ордена». И золотые коронки тоже могут быть здесь. Только струи дождевые, лишь дождик начал моросить, ласкают глянец желтой кости. И только белые снега, когда зима приходит в гости, когда свирепствует пурга, погост с торжественным величием упрячут саван до весны, до возвращения песен птичьих. И вновь свидетельство цены победы вынырнет наружу глазниц безмерной пустотой. Вновь солнце ржавчину утюжит, и, замерев на золотой блестящей фикси, отразится лучом живым, лучом небес, как будто небо ищет лица, но черепа находит без, без выразительности всякой, всеобщ один немой оскал. Когда-то каждый череп плакал, смеялся, думать не гадал, что в ноготе лежать придется в лесу меж сосен и берез. А дома ждут, солдат вернется. Разлука — временный вопрос, но вопросительность отпала. Отпала ткань, истлев давно, и в бурном мире капитала бойцов не вспомнят в казино, про них не вспомнят в бильярдных, шары гоняя по сукну, загонят в лузу. И нормально,
напьются в усмерть и ко сну, и в койку. Что ж игрулям снится? Не снится ль бой в глуши лесной? Не снятся ль радостные лица, навечно стертые войной? Когда земля в кровавой тряске в ответ на пушечный удар срывает чей-то череп в каске, вкатив воронку, словно шар, ударив о горячий камень, чтоб он увиделся во сне и пробудил бы нашу память о предках, павших на войне, и пробудил бы нашу память о предках, павших на войне.
Реквием по человеку. Когда исчезает возраст, кто спросит тебя, ну кто ты? Ни выдох, ни вдох, ни воздух, ни жалкий финал аборта, ни мощи в лесучий череп, оскален под ржавой каской. Уже рассуждать о вере нелепо, сюжет затаскан, библейский ли, Торы или Корана. Все это в прошлом. Зачем-то тебя учили быть честным, но, как нарочно, все истины после смерти одною бесспорной станут. Неважно, Уинстон Черчилль, а может, герой экрана какой-нибудь Поттер Гарри, утрачен в живом обличье. Ничто тебя не состарит, да и от дурных привычек избавиться не предложит живой еще проповедник. И спрячет кровавый ножик убивший тебя наследник. Глупец! За его спиною с ножами стоят другие. И скоро в ковчеге Ноя намерения благие потянутся сквозь столетия, чтоб все началось сначала. Ну кто ты? Возможно, ветер подул, и тебя не стало. Все числа — чужие числа. Твой труп заколочен в ящик, поскольку любые смыслы действительны в настоящем. Да, было когда-то что-то, и что-то когда-то будет. Рождение и аборты, мольбы о вселенском чуде. Да только тебе не важно, какие на спички цены, какая домов этажность, рекорды каких спортсменов позволили им подняться на некие пьедесталы. Беззвучные хлопки оваций. Все кончено, все пропало. Мы ходим по праху, чтобы стать точно таким же прахом. Но веруют твердолоба в Иисуса одни, в Аллаха другие. Друг против друга выходим на поле сечи и пепел взметаем вьюгой бессмысленной, словно вечность. Чужой, наслаждаясь болью, от собственной боли корчась, мельчают любые роли с годами, теряя прочность. Все делается нелепым. В распаде сгорают клетки, частицы густого пепла. В безликости однолетки, частицы густого пепла. В безликости однолетки.
Говорят, что все люди на нашей земле слишком одиноки, только они стараются не думать об этом и не говорить. Поэты, живущие каждый в своем отдельном, обособленном мире, зачастую иллюзорном, испытывают это болезненное чувство во много раз сильнее простых обывателей. Наверное, именно поэтому они так тянутся друг к другу, нередко лишаясь семей. «Мне повезло больше многих», — продолжает Михаил. «Моя жена оказалась несколько терпимей к моим художествам и не выставила за дверь, примирившись с разлучницей стервой по имени Муза. Не знаю, сколько моих черновиков она уничтожила сгоряча, думаю, что несколько тысяч. Но остыв, она всегда говорила: «Прости, виновата, но ты ведь у меня талантливый, еще напишешь».
«С
Спичка. Спичка мертвая, без черкана. Не родит ни тепла, ни огня. На ладони, как щепка, она серным глазом глядит на меня. Так и нам, друг без друга, порой не согреться и в августе. И мы по-прежнему думаем про поцелуи в объятиях любви. И кукушка нема без часов. Лампе нужен для света патрон. Гиря — мертвый металл без весов. А без поезда глохнет перрон. Так любовь умирает без встреч. Гаснет свет с возрождением тьмы. Почему же не можем сберечь нежность чувства? От гибели мы, если ссоры нагрянув чумой, нас лишив обручальных колец, вместо фразы «Ах, миленький мой!» шепчут злобно «Какой же подлец!» Ну а подлость, ответьте при чем, если в стуже не видно низги? Сердце вспыхнет опять горячо. Вот черкан, только спичку зажги, сердце вспыхнет опять горячо. Вот черкан, только спичку зажги.
Его жену нам можно понять, и такие жены большая редкость. «Я никогда не зарабатывал сумасшедших денег», — продолжает Михаил. «И когда сегодня многие молодые поэты устраивают вечера и просят за вход 500 рублей, а иногда и более, мне, хотя и не хочется их судить, но некое чувство брезгливости все же рождает душевный осадок, несмотря на то, что меня всегда пускают на такие мероприятия бесплатно, как почетного гостя». Не являясь членом Союза писателей, хотя его дважды туда приглашали, Михаил руководит литературно-дискуссионным клубом «Стрелка поэтов» при Центре современной литературы и книги, куда каждую пятницу может прийти любой поэт, независимо от возраста и уровня мастерства, для обсуждения какой-нибудь животрепещущей темы, которая волнует не только литераторов, но и любителей поэзии. Здесь можно просто отдохнуть, почитать стихи за чашкой чая или кофе, поделиться свежими новостями. А еще Михаил гордится возрождением в нашей стране почти забытого жанра мелодекламации, крупнейший фестиваль которого – «Стихотворные струны города Питера» 2 апреля 2016 года уже в третий раз пройдет на одной из самых лучших сцен города в зале, вмещающем 700 зрителей.
Скифское заточение. Ни кочевники мы, ни скифы, не стремимся в чужой огород. На досуге под рюмочку мифы любим слушать про дерзкий народ. Непременно притом подвернется злопыхатель. Злорадствовать жить невозможно. Он скажет, что рвется лишь гнилая и тонкая нить. Скажет, ставили звездные цели и к планетам иным корабли устремлялись, высот захотели, но одни лишь несчастье нашли. Да заборы вокруг огорода, да на вышках еще часовых. Грусть с печалью святыни народа. Будем жить и подохнем при них. Но поскольку немного ведь прока видеть близкие лица в слезах, то читаем про скифов у блока о раскосых и жадных глазах. И к погосту ползет вереница от мытари в положенный срок. Там навряд ли уже пригодится до безумия восторженный блок. И ответ на вопрос постоянный: ты меня прописать не проси. Я лукавить читатель не стану, говоря, что у нас на Руси хоть кому-то живется вольготно. пусть забор и проломан сейчас, непременно отыщется кто-то, приказавший униженных нас околючить скорее оградой, чтоб с улыбкой, взглянув на меня, пробурчать: «Это, милый мой, стадо, а про скифов поэма брехня». И ржаные, откинувши пряди, и в глазах, отразив небеса, просим милости мы Бога ради, и надеемся на чудеса, и клинки в оружейной палате от позора готовы ржаветь, и психушки в больничном халате. Сам Христос, пожелав умереть, будет лбом ударяться о стену. Сквозь глазок на него поглядит, хохоча, санитар, непременный обладатель хвоста и копыт. Хохоча, санитар, непременный обладатель хвоста и копыт.
Да, с такой нагрузкой до подобной палаты недалече. Берегите себя, Михаил Иванович. Вся эта работа отнимает у него массу времени, и спать приходится в сутки не более 3 часов. Если удается поспать 5 часов, это почти праздник. Впрочем, все вышеперечисленное является все же скорее педагогической или общественной деятельностью. «А действительно, кто же я такой?» – спрашивает себя Михаил. «Поэт, графоман, легенда, машина для написания стихов, организатор и ведущий многочисленных фестивалей, член жюри различных конкурсов, председатель литературного клуба, составитель литературных сборников, педагог?» «Да нет, я просто небольшая часть тех людей, которым повезло или, напротив, не посчастливилось взвалить на свои плечи крест, именуемый поэзией. Но зачем и куда его они несут, ни один из них не сможет сказать».
Признание во зле. Я последняя искра заката, что кроваво легла на строку. Я конец рокового шпагата, что прилаживал гений крюку. Я пылинка на шлепанце старом, что упал виновато с ноги. Я струна от молчащей гитары. Я счастливые чьи-то шаги за окном, где последним трамваем завершится движение дня. Я сомнения обуреваем, был которым мертвец, и меня, проклиная, ушел непорочный в тишину. Тишина тоже я. Недоеденный сыр и кусочек на столе, пусть смешно, но моя небольшая частичка, и кошка, что притихла в углу, и портфель под столом — это я. Ведь немножко в каждой вещи, включая постель, рукомойник, картину на стенке, иностранный электроутюг, и с чернильным пятном на коленке правой пару шевьетых брюк, я имею присутствие, место, снова первое. Как ни крути, буду я отражаться в оркестре меди, буду в гробу и нести этот гроб с новоявленным трупом, продолжать, сожаление храня, повторяя: «Ты гений, да глупый, если в петлю полез от меня, позабыв, как по-рабски порою за тобою ползла, словно тень, каждый миг. Но движение немое приближало сегодняшний день. Вечность, скажут, но вечности прелесть ощутить только я и могу. И за то, что до славы допелись предо мною поэты в долгу». Впрочем, вечность теперь лишь признала единицу из списка потерь. Я же вечностью вечно дышала. Я проход, открывающий дверь в эту бездну, от края до края, с первых строк до последних слогов. Я великая зависть людская, ну а может быть, зависть богов. Я великая зависть людская, ну а может быть, зависть богов.
И это все Михаил Иванович Вэй, или его литературный герой. В легендах и слухах, которые гуляют по Питеру, называют ужасающие цифры количества стихотворных работ, созданных им. Кто говорит о 100 тысячах, а кто прибавляет еще сотню-другую тысяч, но чаще всего фигурирует цифра 30 тысяч. Но это только слухи, друзья. А вот сколько у него учеников, наверное, не знает даже он. Вот им вы, Михаил Иванович, точно нужны. И очень надеюсь, что в следующих передачах, и благодаря именно Михаилу, мы услышим и их. Побольше бы нам таких неравнодушных людей, которые, не стремясь к славе и известности, прокладывают дорожку молодым поэтам. Именно таким был основатель нашего радио «Марисоль» поэт Сергей Щеглов. Мы говорим спасибо им обоим и прощаемся с вами. Всего доброго, друзья, и до новых встреч в передаче «Поэзия плюс».
Вы слушали программу «Поэзия плюс». О дате выпуска новых программ вы можете узнать из новых анонсов на радио «Марисоль» и информации на лид-портале графоманом.ру.